Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 ноября 2014 года. Эсав и Яков. Схватка за первенство. Вопрос. Тора рассказывает о том, как Яков, по совету матери, выдав себя за брата Эсава, обманом получает от Ицхака благословение. О чем, собственно, идет речь? Ответ. Ицхак – это левая линия. Есть две линии, выходящие из него – Эсав и Яков. Они не могут друг без друга. Благословение должно быть на Якове, потому что он определяет и исполняет все исправление. Именно он обеспечивает достижение необходимого, нужного состояния в итоге процесса. А с другой стороны, Ицхак порождает Эсава. Опять-таки, потому что без этой линии невозможно никуда двигаться. Линия Эсава – суть линия желания, пустоты, необходимости, потребности в наполнении. Иными словами, ощущение пустоты, страдания, поиска. Потому Эсав и ходил в поле. Это поле жизни, основа существования человека как относительно свободного субъекта. Без этой основы в нас нет вообще никакого смысла. Без свойства Эсава человек не может стать человеком, он остается на уровне животного. И потому для Ицхака Эсав – первенец, которому надо передать все. Но с другой стороны, для Ривки, жены Ицхака, это не так, поскольку программа творения заложена как раз в Якове. Сам же Яков, по сути своей, является порождением не Ицхака, а Авраама. Он проходит через Ицхака, как его сын, но не первородный. Отсюда мы понимаем, что программа творения является вспомогательным фактором, а материал творения – основным. Также и в общей природе. Хотя Исраэль является головной частью всего человечества, голова для меня, Лирош, но само человечество и есть тот основной материал желания, который необходимо привести к единению, слиянию с Творцом. Вопрос. Значит, современный мир представляет собой Эсава, пустое желание, требующее наполнения? Ответ. Именно самые большие, темные пока еще силы и должны быть обращены в светлые. И привести весь мир, всю эту массу, к состоянию слияния с Творцом обязан еврейский народ. Творец ждет Эсава, а Яков обязан выполнить свое предназначение. Эта схватка за первенство, кто важнее, кто какую функцию выполняет, у кого какая связь с Творцом, продолжается до самого последнего состояния. И только тогда она реализуется всеобщим слиянием в единстве и раскрытием взаимного дополнения в совершенстве и в связи в восполнении друг друга. Эгоизм не может сделать это сам. Яков, в принципе, не понимает, для чего ему это надо. Он маменькин сынок, у него нет огромных желаний, бездонных потребностей Эсава. А тот, напротив, огромный, сильный, здоровый, и в то же время несчастный, пустой. Отсюда нам надо понимать эту незавидную роль. При верном взгляде на природу трудно позавидовать человечеству. Ничтожному, несчастному, страдающему, зарабатывающему миллиарды и не знающему, что с ними делать. В целом, вся эта масса, которую необходимо привести в порядок, представляет собой Эсава. И она требует Якова к ответу. Ведущие антисемиты, типа Генри Форда, понимают это и пишут об этом. Но евреям хочется удрать в Америку, раствориться. Они делают все, что угодно, лишь бы их не определяли как евреев. Вопрос. Яков тоже немножечко сопротивлялся, но мама надавила. Собственно, кто такая мама? Кто давит на еврейский народ, чтобы он стал Яковом? Ответ. Мать – это свойство бины, свойство отдачи, любви, которая понимает, что иначе оно не может быть реализовано во всем человечестве. У этой матери два ребенка, которые вышли из одного и того же места. Вместе произошли из этой любви, которая называется бина. Только разделились, для того, чтобы на сопоставлении с ними обоими человечество смогло воссоединить в себе все свойства Эсава и свойства Якова, правильно направить одно под другим. Свойство Якова должно покрывать свойство Эсава своим намерением, и тогда все приходит к реализации. В общем-то, ни одного из них не в чем обвинять. Только достигнув подлинной свободы воли, мы обязаны ее реализовывать. И это, я бы сказал, наше сегодняшнее состояние. А может быть, не просто сегодняшнее, а длящееся со времен Ари, с 16 века. А мы уже запаздываем. Взгляните на то, что происходит в мире. Нам надо поскорее выполнять миссию Якова. Иначе Эсав будет давить еще больше. Но самое главное – осознать, что это мы своим бездействием вызываем его давление на нас. Из телевизионной программы «Недельная глава Торы» 14 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Тьма перед приходом Машиаха. Перед приходом Машиаха умножится наглость людская и поднимутся цены. Даст виноградник плоды, но само вино будет дорого, ибо для обильного пьянства потребуется много вина. И неверующих будет государство. Трактат Сота. В мире существует всего два состояния, верхнее и нижнее, из которых возможно рождение следующего состояния. Первое – это состояние, в котором человеку раскрывается высшая сила. Люди ждут его, устремлены к нему, понимают и осознают, чего они добились. Такое состояние мы называем путь Торы, путь света, путь осознания, разумный путь, который мы прокладываем сами, сокращая время и вызывая на себя развивающие силы природы. А во втором состоянии человек наоборот, полностью отрекается от этого, уходит в свой эгоизм, занимается внутри него чем угодно. Ему не важны ни земля Израиля, ни желание к Творцу, отдача и любви. Это состояние полностью противоположно первому. И когда мы придем к его окончательному, жесткому проявлению, тогда будем готовы к раскрытию Машиаха. Ведь даже самый маленький свет покажет нам нашу ничтожность, конечность, и мы начнем ощущать необходимость в воздействии на нас высшего света. Такой контраст между настоящим и будущим состоянием может возникнуть либо при страстном стремлении человека к следующей ступени, либо наоборот, при полном отдалении от нее. Тогда нам будет достаточно маленькой толики света, чтобы увидеть, что мы находимся во тьме, а без нее мы ничего не ощутим. Сегодня мы совершенно не чувствуем, что находимся во мраке. У нас будто нет глаз, нет света. Если он чуть-чуть посветит, мы сразу же ощутим тьму. А если нет, то нам будет достаточно того, в чем мы существуем. Это наш нынешний мир. Реплика. Но полная тьма предшествует приходу Машиаха. Ответ. Мы пока еще не находимся в полной тьме. Ведь все измеряется относительно человека. Поэтому до тех пор, пока он не зафиксирует свое состояние как абсолютную тьму, мы не можем говорить об этом. Человечество само должно определить оба состояния. Обычно ощущение тьмы народом оборачивалось для каббалистов давлением со стороны масс. Мудрецов могли буквально повести на заклание. Такое состояние человечества – один из признаков прихода Машиаха. Недаром Раби Акива, видя, как все его ученики упали в эгоизм, думал: «Как же может быть, что это не время Машиаха?» Вопрос. Тогда почему же Машиах не пришел? Ответ. Народ не осознавал этого. Они видели только страшную казнь Раби Акивы, не понимая, что он делает последний шаг в вечность. Именно на это время пришлась гибель 20 тысяч его учеников и разрушение храма. И сегодня народ еще не осознает, какое время живет. Люди не чувствуют, что им необходима сила Машиаха. Поэтому надо просвещать их, распространять методику объединения. Из телевизионной программы «Придет ли Машиах?» 14 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Каббалисты о народе Израиля и народах мира. Часть 12. Народ Израиля обязан выполнить свою миссию. Я уже высказывал это в 1933 году. Общался с руководителями поколения, но мои слова не были услышаны, хотя я во весь голос предупреждал о мировом крахе. Тогда это не произвело впечатления. Но теперь, после изобретения атомной бомбы, мир уже верит, что его конец возможен, и Израиль будет уничтожен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому сложились условия пробуждения Израиля и мира для реализации Каббалы, для своего исправления и обеспечения существования. Бааль-Сулам, последнее поколение, приложение и черновики. Фрагмент 2. В предисловии.
Радиоверсия.
Где взять время на счастье? Вопрос. В последние несколько десятилетий тема поисков счастья в человеческом обществе и в Израиле, и в мире стала трендом. На эту тему появилось огромное количество книг, курсов, семинаров. В книге царя Соломона «Экклезиаст» поиски счастья идут рука об руку с поисками истины. О какой истине идет речь? Ответ. Каждый раз истина другая. Каждое поколение устанавливает для себя правила, согласно которым определяет, что называется истиной, а что ложью, добром и злом, наслаждением и страданием. 100-200 лет назад счастьем считалось наличие работы, жилья, семьи и детей. Если человек мог обеспечить свою семью пропитанием и крышей над головой, то был счастлив. Он ничего не хотел, кроме этого. Если помимо повседневной одежды у него был дополнительный костюм, замечательно. Затем придумали шкаф для одежды. Поначалу он был маленький, а сейчас у каждого своя комната в квартире, свой стенной шкаф. Но и этого мало. Нам нужна гардеробная комната. Мы достигли насыщения, но человек все равно занят потреблением. Наша жизнь превратилась в гонку. Где мы чувствуем удовольствие? Я живу в районе, население которого относится к крепкому среднему классу. В 7 утра мой сосед бежит к своей машине с ребенком в одной руке и кружкой кофе в другой. Ставит кофе, сажает ребенка, отвозит его в садик и отправляется на работу. Он возвращается домой не раньше 8-9 вечера. Когда он чувствует свое счастье? Когда раз в неделю вечером куда-то выходит с друзьями? Или когда раз в год едет на неделю в отпуск за границу? Где удовольствие на самом деле? Он смотрит на других. Все так делают, и я тоже. Вопрос. Получается, что в мире нет счастья? Ответ. Счастье в суете-сует, отдаче ближнему. Если мы будем отдавать друг другу, если построим такую жизнь, что все будем положительно связаны в обществе, то наполним друг друга счастьем, а не вещами. Я хочу получить ощущение счастья за счет обретения вещи. Купил – наслаждаюсь. Сколько я могу смотреть на нее и наслаждаться? Счастье должно постоянно обновляться. От автомобиля оно держится месяц, от дома – год. Как мне устроить жизнь так, чтобы мое желание быть счастливым все время обновлялось, и его наполнение было новым? Чтобы я каждый день вставал, как ребенок, с широко открытыми глазами. В детстве я жил в доме с большим двором. Во дворе росли деревья, цветы, там жила собака. Я уже с вечера представлял, как утром выскочу с кровати и побегу во двор, чтобы встретиться с товарищами. Вот в таком настроении я хочу жить. Вопрос. В книге царя Соломона Экклезиаст постоянно повторяет одно предложение. Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Это очень грустное раскрытие. Ответ. Если ты хочешь просто наслаждаться миром, всегда получишь пустоту. Вопрос. Неужели нужно действительно дожить до полного отсутствия наслаждений, чтобы понять необходимость обновления? А нельзя ли получать удовольствие и от вещей, и от связей между людьми? Ответ. Одно не мешает другому, но я не думаю, что человек может быть в двух мирах. Если ты рассечен на два, то ни то, ни другое желание не называется полным. В конечном счете, мы должны показать себе и другим, где находится истинный источник счастья. Обновление отношений между нами принесет нам ощущение счастья, и это всегда будет тем духом жизни, который наполнит паруса нашего корабля в движении к лучшим состояниям. Из 187 беседы о новой жизни 23 мая 2013 года.
Радиоверсия.
О терроре, росте цен и объединении общества. Часть 4. Вопрос. Если мы хотим снизить цены, то почему бы всем потребителям просто не бойкотировать дорогие продукты? Зачем идти таким длинным и кружным путем через объединение общества? Пройдут тысячи лет, пока мы дождемся, что капиталисты застыдятся под влиянием общей атмосферы и согласия в обществе установить большее равенство. Ответ. Я исхожу из мнения науки Каббала, которая объясняет, что мир обязан продвигаться к объединению. А для того, чтобы подтолкнуть мир к единству, в Израиле повышают цены на жизненно необходимые продукты. Поэтому мы вынуждены действовать из-за дороговизны детского йогурта. Но на самом деле этот йогурт только повод подтолкнуть нас к объединению между собой. Так действует общий закон всего мироздания. Есть старый анекдот о том, как еврей выезжает из Советского Союза на постоянное жительство в Израиль и проносит через таможню портрет Ленина в тяжелой золотой рамке. Таможенник говорит ему, что нельзя вывозить золото. Но тот отвечает: «Я же везу с собой портрет Ленина». И его пропускают. А когда он приезжает в Израиль, его спрашивают: «Зачем ты привез портрет Ленина?» И он говорит: «Я привез золото». То есть все зависит от того, с какой стороны посмотреть на вещи. Вопрос. 3 года назад в Израиле уже была кампания за снижение цен, и было достигнуто широкое общественное согласие. Почему же это не подействовало? Ответ. Это общественное согласие не было основано на соединении. Ведь единство – это главное, чего требует от нас природа. Только недостаток единства вызывает все наши проблемы, в том числе дороговизну жизни, интифаду, болезни, разводы, нелады с детьми, с образованием. В наше время выясняется, что причина всех человеческих проблем – это отсутствие единства в обществе. И имеется в виду доброе объединение, не фашистское, а на коммунистической основе. Вы хотите снизить дороговизну жизни? У меня есть для этого патент – объединение. Если мы объединимся, то цены снизятся. Вопрос. А я в это не верю. Мы уже пытались это сделать 3 года назад. Почему же тогда это не получилось? Ответ. Тогда не было настоящего объединения. Объединение – это не значит собраться в многотысячную толпу, выйти на площадь и кричать. Такое объединение возникает ради разрушения, а не ради единства и любви, и генерирует негативную силу вместо положительной. Мы хотели сломить капиталистов, произвести революцию, устроить пожар в стране, а это не метод. Природа, согласно своей тенденции, тянется к соединению. Мы видим, что мир становится глобальным, объединенным международной торговлей и связями. А как только связь разрывается, тут же возникают конфликты и войны. То есть природа ставит нас перед необходимостью объединения, причем правильного. Современные технологии, техника – все работает во имя соединения. И только человеческое общество действует прямо противоположно и стремится ко все большему разобщению. Каждый заботится только о себе, и его не волнуют остальные. Пусть все горит огнем, главное, чтобы ему самому было хорошо. Человеческий разум не развился в этом параллельно с природой. Окружающая нас природа, неживой, растительный и животный мир, более развит относительно интегральности и общего соединения, чем человеческое общество, живущее внутри этой сферы. Люди не находятся в гармонии с природой. Между нами царит разобщение, раздоры, злоба. Таково человеческое общество, и в такой форме нас ничего больше не ждет, кроме полного разрушения. Единственное, что может спасти и народ Израиля, и вообще все человечество, это правильное соединение, взаимное участие. Только этим мы можем исправить ситуацию. Когда-то нам это не удалось, но это потому, что мы не стремились объединиться. Мы сообща выступали против кого-то, но это не было ради единства, которого мы обязаны достичь согласно программе природы. Человеческое общество выглядит словно раковая опухоль в теле всей остальной природы. Оно все раздроблено, словно разлагающийся труп. Его нам и нужно вернуть к объединению, и тогда всего прекрасно наладится. Проблема именно в этом, а вздутая цена на йогурт – только следствие. Если мы хотим, чтобы это следствие исчезло, и вместо нескольких долларов йогурт стал стоить несколько центов, то это вполне возможно, нужно лишь достичь объединения. Природа требует от нас только одного. Теперь рядом с этим йогуртом можно поставить здоровье, разлад в семье, воспитание детей, жилье. Со всем этим есть проблемы в Израиле и хуже, чем где бы то ни было в мире. И это потому, что именно здесь центральное место, где нужно в первую очередь восстановить равновесие. А весь мир, страдающий от дисбаланса, обвиняет нас в этом, что мы не устанавливаем равновесие. Он не может выразить это в ясной форме, и потому просто обвиняет евреев во всех своих несчастьях. Итак, объединение общества – это единственный метод для решения всех проблем. И это касается не только цен на йогурт, но вообще всего. Включая тайфуны, цунами, интифаду, катаклизмы в обществе и в природе. Все зависит только от равновесия, и главным образом в Израиле. Хорошей жизни во всем мире для каждого отдельного человека можно достичь только за счет объединения народа Израиля. Нам поручено провести главную операцию, от которой зависит судьба мира. Мы начали с цен на йогурты, а заканчиваем приведением равновесия всех миров. Из беседы от 13 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Беспредельный лимит эгоизма. Неживая растительная и животная природа действует как заведено. Там нет свободы воли. Растения и животные ограничены в своей способности разрушать мир и не имеют излишних потребностей. Им не нужно 10 одежек, им не нужны продовольственные склады, им не нужна власть над лесом или джунглями. У каждого свои естественные ограничительные рамки, своя территория, своя семья. Но внезапно некий хвостик выбирается с животной ступени на человеческую и отличает человека то, что в нем развивается отрицательная сила, готовая разрушить все, лишь бы ей было хорошо. В человеке нет доброй силы, порыва к единству. Все устремлено на личную выгоду, на личный успех за счет остальных, даже если это будет стоить им жизни. В природе виды поедают друг друга только в целях пропитания, ради насущного существования. Но человек требует духовной пищи. Он неспокоен, пока у других есть что-то хорошее. Он хочет, чтобы хорошо было только ему. Его гложет зависть, вожделение, тщеславие, ненависть, властолюбие, негативная, индивидуалистичная сила. Негативная потому, что она ведет к взаимному противостоянию, уже не ради хлеба насущного, как у животных. И сила эта не знает ограничений. Каждому хотелось бы оставить на земле нужное ему количество людей и превратить их в роботов, абсолютно подконтрольных ему. Иначе зачем они существуют, если не для меня? Пускай всецело подчиняются и служат мне. Пускай живут лишь за тем, чтобы славить и превозносить меня. Вот и выходит, что на высшем уровне природы появляется особое существо – человек этого мира, в котором растет только отрицательная сила. На предыдущих уровнях позитивная сила действует автоматически, наряду с негативной. Сами насущные ограничения и есть позитив. С другой стороны, человек из поколения в поколение обретает все более разрушительный потенциал. Его негатив качественно иного рода. Он желает властвовать над другими, желает превосходства и величия в веках. О Наполеоне помнят до сих пор, а я хочу превзойти его, чтобы обо мне вспоминали и 1000 лет спустя. Нет пределов нашему эгоизму. Он готов покончить со всеми, готов погубить всю планету и себя вместе с ней. Такова дурная сила разобщения. А с другой стороны, развитие Вселенной, Земли и природы на ней свидетельствует о том, что нам недостает положительной силы, соединения, отдачи другим, равновесия. Но не просто на уровне материального взаимообмена. Прежде всего, надо исправить наши отношения, наш подход, наше сердце, целиком отравленное эгоизмом. Надо добавить к нему добрую часть. Надо исправить наш образ мысли, наши критерии, наш взгляд на вещи, все, что мы чувствуем, все, что вызывает в нас отклик. Моему желанию, моему разуму и чувству требуется исправление, добавка, восполнение, уравновешивание. Этот безумный крен влево, в минус разобщения, я хочу сбалансировать правым креном, позитивом единства. Нельзя допускать дисбаланса в ту или другую сторону. Здесь необходимо именно равновесие. Ведь баланс двух сил придает нам жизненное развитие. Вопрос. И что тогда случится с моим стремлением быть властелином мира? Ответ. Ты почувствуешь, что весь мир твой. Вся система будет ощущаться, пониматься и предназначаться для твоей работы. И вот ты объемлешь весь мир. Более того, все миры, параллельные вселенные и прочее. Вопрос. Значит, позитивная сила не ограничивает меня? Ответ. Наоборот. Это сила подлинного распространения вширь. Не для того, чтобы получить что-то взамен. Я выхожу из самого себя, из своей ограниченности, и тогда вижу природные явления, которые раньше не распознавал. Ведь я все ощущал в своем эгоизме, а теперь, выйдя наружу с помощью второй силы, вижу то, что на самом деле происходит в природе, за пределами восприятия 5 органов чувств, по ту сторону ограниченного диапазона измерительных приборов. Я чувствую природу, как она есть. В отличие от животных, нас позитивная сила вовсе не ограничивает. Напротив, мы лимитированы как раз отрицательной силой, которая заставляет каждого извлекать пользу из всех вокруг. Я постоянно зашорен в своем взгляде на мир. Я не постигаю ничего вовне. Я все рассматриваю в призме личной выгоды. Разве можно в таких условиях наслаждаться красотой, видеть что-то хорошее, познавать что-то? Нет. Ведь меня, несчастного, гложет постоянная тяга к получению. Я просто не знаю, как объективно смотреть на мир. Однако, согласно программе природы, сейчас для уравновешивания мы должны приступить к обретению доброй, положительной силы. И если мы отстаем, то неуклонно, методично погружаемся в проблемы, из-за которых жизнь наша становится все более разбалансированной. Вопрос. Как выглядит требуемое от нас равновесие двух сил в идеальном состоянии? Ответ. В сбалансированном состоянии я использую силу получения, принимая все то благо, которое дарят мне другие, а с другой стороны, отдаю людям все, что от меня требуется. Таким образом, через меня проходит все изобилие, имеющееся в реальности, и я чувствую, что действительно полон и совершенен. Я постигаю и ощущаю все, что находится во всех мирах, в параллельных вселенных и прочее. Все протекает к другим через меня, и тогда на ступени человека, Адам, я живу вечной жизнью, ведь теперь я существую в этих системах вместе со всеми. Пускай тело мое умрет, я не умираю, мое сознание живо, и оно по-прежнему воспринимает жизнь через общую систему. Так и достигается вечное бытие. Вопрос. Каждый человек может обрести вечное сознание? Ответ. Каждый, кто пожелает. В итоге все мы достигнем этого по-разному. Кто-то осмысленно и осознанно, а кто-то из-под палки. В заключение. Сегодня человек – наихудшее животное из всех. Не случайно он создан последним. И он сам должен восполнить, компенсировать себя. Этим он и достигнет ступени венца творения. Из 309 беседы о новой жизни 2 марта 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.